Говорят, Ренуара как-то спросили: скажите, что важнее в искусстве? Как художник творит? Или что он творит? В искусстве главное кто? Ответил мастер. Здравствуйте. Мы сегодня собрались с мыслями об искусстве, подлинном и мнимом. Ну и об искусственном интеллекте. Куда же сегодня без него? Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Дорогая Ольга Львовна Свиблова, директор Московского мультимедиа-арт-музея, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лев Александрович Наумов, писатель, культуролог, главный редактор издательства «Выргород». Я Владимир Легойда. Мы начинаем наш сложный, но очень важный разговор. Если позволите, я хочу продолжить вот эту тему «Кто?» еще одной цитатой. Говорят, что в день смерти у Ван Гога в кармане нашли такую записку. Я, чтобы ничего не переврать, прочитаю, она короткая. «Что до моей работы я рискую в ней жизнью, и мой разум уже наполовину расплавился в ней». Вот я в качестве такого предвопроса хотел бы спросить вас, насколько вам близко вот такое восприятие художником своего опыта, своего труда, своего служения. Ведь далеко не все так воспринимали. Да? Наверное, там можно сказать, что Бодлер бы с этим согласился, Рильке, может быть. Но кто-то и нет. Я рискую жизнью в своей работе. А это знаете, в том числе и для искусственного интеллекта нам важно потом. Ольга Львовна, рискует художник жизнью?
У нас вот сейчас происходит биеннале искусства будущего. И вообще все биеннале про будущее, где в фокусе стоит именно искусственный интеллект. Оно выросло как-то не странно из проекта нашего замечательного художника, классика, я не боюсь так сказать, современного искусства, еще великолепного писателя, что для меня сегодня просто лучшего. Я фанат Павла Пепперштейна в его двух ипостасях. И литературный, и художественный. Так вот, это проект, где Павел Пепперштейн ведет диалог с произведением Владимира Адоевского, великого деятеля пушкинской эпохи. И знаменитая фраза «закатило солнце русской поэзии», когда Пушкин скончался, это вообще Владимир Адоевский. Владимир Адоевский — совершенно недооцененная фигура в русской культуре, литературе, истории, потому что он сделал невероятно много, это отдельный разговор, но он написал первую в России утопию, где он соединил философскую утопию и научно-фантастическую утопию. Называлась она «4338 год. Петербургские письма». Угу. Так вот, мы попытались воссоздать, кроме того, что Паша Пепперштейн заразил нас всех, он говорил, я иногда чувствую себя эманацией Адоевского, но он как художник, потому что Адоевский великий писатель, но хотя бы многие помнят «Городок в табакерке», по которому, кстати, есть гениальный мультик с музыкой гениального Мартынова. Я тоже иногда себя чувствую эманацией Адоевского, но по-другому, потому что он служить пошел. Не как его двоюродный брат Александр Адоевский. Просто Александру Адоевскому 23, он в Питере, он пошел на Сенатскую площадь, с ним случилось то же самое, что со всеми декабристами, он попал в Сибирь. Владимиру Адоевскому 25-21, и он москвич. Он не попал на Сенатскую площадь. И дальше он служил. И он сделал невероятно много. Но я думала, как же рассказать биографию этого великого, забытого в нашей истории и культуре человека. И я поняла, что сегодня никто не прочтет. Я фанат ваших подкастов. И я не боюсь признаться об этом в эфире. Но мне очень важны всегда присутствующие именно в ваших подкастах элементы того, как мы думаем об образовании. И я думала, вот как рассказать биографию Владимира Адоевского. Я поняла, что никто не прочтет. И мы заказали комиксы. Поняла, что жизнь Владимира Адоевского. У нас публика молодежная, ее много. И они приходят и радуются. У меня вчера блогер пришла, девочка, актриса, красавица, блогер.
Но они потом берут биографию или
нет,
останавливаются?
Нет, они не берут. Они говорят, как хорошо, что в комиксах. Но мы в комиксах изложили самое важное. Так я все-таки к тому главному, что вы сказали привели как цитату Ван Гога. И у Адоевского есть фраза, что если... Ну, я не дословно цитирую, но если ты не добавил в чернильницу каплю своей крови, то не надо писать. Я думаю, что в любое дело, которое человек делает, потому что, в принципе, жизнь — это искусство. Вот если ты не добавил каплю своей крови, то ничего не получится. Если ты не добавил каплю крови в чернильницу, как в комиксе у нас, говорит Владимир Адоевский, это его цитата, то не надо писать.
Ну, метафора мощнейшая. Лев Александрович, а вы как считаете?
Мне кажется, что работая в искусстве, в принципе, не добавить каплю в крови едва ли возможно. Вопрос просто в том, как и что потом об этом говорить. Я совершенно с вами соглашусь, что эти слова очень идут и Ван Гогу как личности, ну и, скажем прямо, биографическому мифу о Ван Гоге, но их совершенно невозможно представить в устах там Гогена, Кандинского там, и так далее. Это не делает их меньшими художниками или большими художниками и так далее, потому что, начиная с определенного уровня художественного дарования, как мне кажется, абсолютно исчезает иерархия. Их невозможно сравнивать. Но, безусловно, мысль Ван Гога, она, ну, весьма и весьма импонирует и как будто бы даже повышает ценность того, что он делает. Но штука в том, что мне представляется, что любой выдающийся художник просто неизбежно добавляет эту каплю крови, что не обязательно значит, что он пишет о себе. Знаете, мне очень и очень импонирует такая мысль Гилберта Кита Честертона, чрезвычайно дорогая моему сердцу, о том, что плохой писатель пишет о себе, а хороший писатель о своем герое. Что касается Ван Гога, существенно больше интересует ситуация с башмаками, потому что, как известно...
Да, вы в книге к этому обращаетесь.
Да, и в этой книге, и в этой книге тоже к этому обращаюсь. Это безусловно, потому что мне кажется очень важным, что он не мог написать башмаки, пока он не увидит в реальной жизни вот экземпляр, с которого, как с натуры, он их напишет.
А можно здесь вот я, с вашего позволения, вас прерву? Знаете, я о чем хочу вас спросить, дорогие друзья. Это, наверное, то есть не наверное, это совершенно точно нерешаемая задача о критериях подлинного искусства. Поэтому я хочу спросить вот ваше личное восприятие. Вот сложилось ли у вас, если вы считаете вообще этот разговор продуктивным, потому что, может быть, кто-то скажет, вообще бессмысленно говорить, подлинное, неподлинное, да как мы это отсечем. Но я еще все вопросы, которые я сегодня задаю, немножко с забросом в искусственный интеллект. Да? Если вот человек добавляет каплю крови в искусство, значит, он всегда должен остаться. Да? Значит, искусственный интеллект, ну, там же неоткуда взяться крови. Ну, это... Забегая вперед. Так вот, у меня вопрос. Есть ли у вас свой личный, вот без академизма, без глубоких философий, свой личный критерий? Да, как один переводчик мне сказал, поэзия про мурашки. Вот я читаю, если мурашки есть, значит, это искусство. Он сугубо субъективный, да? У него есть мурашки, у меня нет мурашек, но это все равно понятно, да? Вот, Ольга Львовна, у вас есть свой критерий, когда вы говорите...
Ну, конечно, вот это... если ты 40 лет работаешь в искусстве, и за это время... Вот мы считали на 20 лет, я работала же и до того, как появился музей. Ну, в конце концов, первые статьи я пишу о поэзии. Мне все-таки первый муж поэт Парщиков замечательный. И это вначале эта поэзия, она какая, она андеграундная. Вот среди дворников и истопников строки Андрея Вознесенского поэта уходят дворники и истопники. Это как бы привет нам. Потому что он нам, поэт Кублановского, просил, чтобы мы его устроили дворником, знал, что мы работаем дворником. Я 6 лет работала дворником. Это было лучшее время моей жизни, если честно. И Алеша Парщиков тоже. И он считал, что мы специалисты, и поэтому устроим точно на правильный участок. И как ты видишь, что это талантливо, а это нет. Вот это гениально, а это нет. Ты видишь фигуру интуиции. У того же поэта Парщикова замечательного, у него есть цикл стихов. И он так озаглавлен. Фигура интуиции. Фигура интуиции, избыток самих себя. Вот эта фигура интуиции, избыток самих себя, она очень многое определяет. На вкус и цвет, товарищи, нет. Это мы понимаем. Но мы судим исходя из нашей фигуры интуиции и, безусловно, нашего бэкграунда. В 1917 году Марсель Дюшен ставит в Нью-Йоркском музее свой фонтан. Вообще это писсуар серийный. Вот тот, который именно в этом музее использовался внизу в туалетах по функционалу, а в центре выставочного зала среди шедевров, признанных до этого истории, стоял и назывался фонтан. Это была подпись Марсель Дюшен. Это серийное произведение. Оно сегодня украшает музеи крупнейшие всех стран мира. И это был концептуальный жест, потому что этим жестом Дюшен, который прекрасно живописцем, рисовальщиком был до этого, он определил нам природу искусства как искусство — это символический объект, и ничего больше. Каждый видит в нем то, что может изнутри своего вот душевного наполнения, я использую биологический термин «гумос», это перегной в почве. Да. Знаете, бывают почвы неплодородные, а бывает гумус, чернозем.
Да. Верхний плодородный тебя... слой почвы, да.
Да,
как
вот
в школе нас учили. Да.
Сколько у тебя там плодородного слоя почвы. И наше восприятие произведений меняется. Искусство — это всего лишь символический объект.
С вашего позволения, Лев Александрович, а у вас какой критерий?
Если мы попытаемся задуматься, или даже не сами задуматься, а просто открыть какую-нибудь там энциклопедию по эстетике или философский словарь и разобраться в функциях искусства, которые обычно на него возлагают, ну, там мы, скорее всего, найдем список где-нибудь пунктов из 10. Там будет гедонистическая функция, просветительская функция. Собственно, это доходит до функции, ну, такого... прикладного толка, там, как пропагандистская функция, гипнотическая функция и так далее. Все их можно оспорить. Но есть одна функция, которая мне, вот лично у меня, например, сомнений не вызывает. Это функция коммуникативная. Ну, скажем, если мы читаем произведение, мы можем представлять себе, что мы говорим с автором книги. Мы можем представлять себе, что мы говорим с героем книги. А мы можем представлять себе, что мы говорим с кем-то третьим, да, кто, например, у автора стоял за плечом, или как угодно характеризовать эту инстанцию. Но главное, чтобы разговор шел.
Я, услышав про функции искусства, которыми я занимаюсь там еще с момента, когда я на психфаке учусь, это очень важно. Функции искусства, как все функционалы, меняются. И начиная там с 91-го года я делаю серию выставок, обсуждаю с художниками, потому что рынок пришел. Столько всего пришло, что мы начали переосмысливать все те функции, о которых вот только что вы говорили, Лев, и которые были описаны вот в этих 10-12 каких-то пунктов. Я делаю серию выставок «Искусство как деньги, деньги как искусство». В Олдеканок-форуме, куда Россия поехала первый раз, и я вообще не понимаю, это что за Давос? Я говорю, подождите, Давос — это «Волшебная гора» Томаса Манна, это же моя любимая книга. Мне говорят, что вы, это бункер, там экономическую, политическую стратегию мира делают. Я газеты начала в 92-м читать. В целом я знала, что у нас какая-то перестройка, гласность, это было понятно. Тогда появляется рынок, и искусство как деньги, деньги как искусство становится реальностью. После этого я делаю искусство как власть, власть как искусство. Это тоже очень важно. Это где-то там ЦДХ, наверное, 92-й год. Потом была придумана стратегия в трехпрудном сквоте, очень важная. Искусство как удовольствие, удовольствие как искусство. Потому что почему-то Лев пишет, почему-то художники занимаются искусством, почему-то есть сумасшедшие, как Ольга Львовна, которые там музеи создают и так далее. Понимаете, почему-то это есть. Но когда Лев сказал о коммуникативности, которая важнейшая часть вообще, когда мы говорим, что это искусство, если мы не начинаем говорить через искусство сам с собой, потом начинается... диалог с другими по поводу искусства. И я всегда говорю, ребята, если в семье искусство, неважно, любовь к литературе, трем апельсинам, в театре, в кино мы ходим вместе, или мы коллекционируем, или ходим в музеи, это единственное, что может вообще... Ну, это как бы такая все-таки оберега, которая семью может оберечь от того, что... завтрак, обед, ужин, особенно после того, как все на пенсию вышли, там же надо разговаривать. Искусство — это повод поговорить с собой. про себя. И когда я говорю, что нельзя судить искусство, можно судить суждение об искусстве. Это очень важно. Потому что разные люди видят в одном и том же совершенно разное. И я люблю пословицы и поговорки, и опять возвращаюсь к тому, кто что видит в книгах. И даже ты сам в разные периоды своей жизни бываешь по-разному готов к коммуникации. Можно говорить, что иногда тебя восхищает просто красота бесконечно большого и бесконечно малого. Иногда ты просто слова видишь. Вы начали с того, что вопрос-то был к художнику какой? Что самое важное? Что? То есть о чем? Или как? Нельзя разорвать что-то.
Невозможно, конечно, конечно.
Они неразрывны.
Неразрывны, конечно.
И ты красоту можешь
абсолютно
видеть.
Абсолютно. Я всегда говорю, лесенку Маяковского в строчку напишите, попробуйте прочитать другие стихи. Про искусственный интеллект, будь он не ладен. Лев Александрович в книге своей, вот этой, одной из 12, ставит важнейший вопрос. Готовы ли мы допустить, что искусство может появиться не в результате творчества? Поправьте меня, если я не вполне корректно передал. Да? Я понял вашу мысль так, что мы исходим из того, что сегодня создается, конечно, с помощью искусственного интеллекта. Да? Потому что когда вам программа рисует «Детство черного квадрата», очень интересно, да? Эксперимент мне очень понравился, она рисует, потому что вы... это придумали, да, человек поставил задачу эту. Самое интересное сделал человек. Он сказал, нарисуй мне детство черного квадрата. Но назвать это процессом творчества, опять же, поправьте, если вас неверно понял, как-то язык не получается. Там нет, в общем, ни крови в чернильницу, ни риска жизненного.
Важнейший вопрос теоретический, помимо всего прочего, вот когда у нас появится сильный искусственный интеллект, может ли к нему прийти мысль, заняться искусством, написать роман? Или нам надо сказать ему написать роман? Вот в чем штука, на самом деле. Вот в чем ключевой вопрос. Искусственный интеллект, ну, поражает порой своими способностями, действительно. Вы знаете, я только что смотрел это новостной ролик. Там в нем робот занимался разминированием. Как это выглядело? Да, вот такая большая-большая железная коробка на гусеницах едет вперед. Какой-то медленный манипулятор вытягивается и что-то там делает. Это очень важная деятельность, это очень важную задачу он решает. Но когда я на это смотрю, у меня не возникает ощущения, что будущее наступило. Вот знаете, вот в моем советском детстве, когда я читал какие-то фантастические книги, мне обещали какое-то будущее, там Алиса, Мелофон, вот все вот эти вот, вы понимаете. Я рисовал немножко другие себе картины. А когда я говорю с генеративной текстовой моделью и говорю, давай мы с тобой сейчас поговорим о Витгенштейне и критически попробуем что-то осмыслить, у меня ощущение, что будущее наступило, возникает безусловно.
Ощущение — категория ненаучная. Вы же...
Слушайте, о творчестве можно подумать, категория
научная. Когда у вас ощущение, что опущенное в воду весло сломано, ощущение ровно такое, но весло не сломано. С вами никто не разговаривает. Вот я недавно слушал академика Анохина, и на прямой вопрос, есть там кто-то или нет, он все-таки отвечает, если я все верно понял, что там пока никого нет. У вас нет собеседника. Вы же понимаете, как искусственный интеллект подбирает, так сказать, следующее слово к предыдущему.
Мы понимаем, как именно на уровне общих черт. Смотрите, если взять и извлечь как-то из вашей головы один нейрон, да что там, даже если из головы Ольги Львовны прекрасной взять один нейрон,
человек,
он не будет обладать субъектностью. Два нейрона взять не будут обладать субъектностью. 10 взять не будут. 30 взять человеческих нейронов. Но возьмем несколько десятков миллионов, и появляется личность.
Ну нет.
Ну пусть строят, а почему?
Ну не совсем. Это не количество нейронов. Когда мы говорим о сознании, мы говорим о том, что есть смыслы. Смыслы есть у живого. Вот. Нравится, не нравится. Понимаете, печаль. Вот я вас спрошу, дайте мне ассоциации на слово «печаль». Вот первое, которое приходит в голову. Ну какие будут?
Смерть, горе.
Дальше.
Темнота, ночь.
Дальше.
Утопленник.
Дальше.
Лес.
Прекрасно. Но печаль моя жена, никто не скажет. Это сказал Мандельштам. Понимаете, вот то, что вы говорите, и, кстати, там тоже было много интересного, на этом построен разработанный великим нейрофизиологом Лурией, который произвел мировую революцию на основе его методики. Во-первых, очень много до сих пор работает медицина, а во-вторых, на основе методики Лурии работает детектор лжи. Потому что вы сидите, его очень трудно обмануть. У вас на пальчике любой измеритель, там, ну, условно, как ваши сосудики, да, там пульсируют, вам произносят слова. Через какое-то время у вас идет плата ровная. То есть организм не слышит. Это как вот если вы очень много искусства видите, идете по музею, идете, в конце Лувра уже вообще ни на что не реагируете. Если вы все этажи прошли, понимаете, у вас плата. И потом вдруг вам говорят слово «забор». И в этот момент бабах, и вот такой всплеск. А он убил около забора. Или он видел, как убили около забора. И все. И эмоционально то, что не является значением, для него имеет смысл. Смысл имеет только живое. Даже низшее какое-нибудь животное. У них бывает, что нет воздуха, им, например, там температура в водоеме недогрета, и это вызывает у них поведенческую реакцию. У неживого, а мы говорим, искусственный интеллект – это неживое, у них пока нет смыслов. Вот этот смысл, он появится, мы даже глазом моргнуть не успеем. Но когда нейросеть учится на наших текстах, слушайте, у нас вот в этом биеннале искусства будущего, и там у нас есть фразы, написанные зеленым неоном. И это фразы, подписанные великие люди, которые, собственно, разрабатывали. Mm-hmm. Вот видите, Илон Маск не сказал великую вещь, а то, что мы сегодня понимаем как банальность. Величайшее достижение или величайшая ошибка. Понимаете, и пугает не разум, а тем, как много разума мы готовы ему отдать. Вы думаете, кто это написал? ИИ, понимаете, ИИ уже занимается самоидентификацией. Фразы ИИ бывают и ироничные, и умные. Например, у нас ИИ пишет, что человечеству грозит не искусственный интеллект, а его естественное, гораздо больше ему грозит его естественная глупость. Это пишет искусственный интеллект. Но у нас Маск великий человек, я с уважением отношусь к его деятельности. Но, понимаете, у нас Маск пишет банальнее. Где у нас творчество? А это самоопределение, это самоидентификация, это начало подхода к субъектности. Понимаете, сложный вопрос. Но то, что нейросеть, она работает как человек, каков вопрос, такой ответ. Понимаете, если тебя спрашивает человек, с которым тебе, мягко говоря, неинтересно, или он спрашивает не из той вообще, не из той музыки, если не из той вообще как бы области, то человек хотя бы злится, напрягается, и иногда у него возникает отличный ответ. Ну, вот как Кабаков спрашивал ведущий в фильме о Кабаков. Ну, совсем вот не из этого, даже не круга, да, не из этого подхода к тому, что для Кабакова является искусством. Мы сегодня говорим, нейросеть, искусство создает. У нас куча искусства сейчас вот показано и российского, и мирового, которое создано с помощью ИИ, которое мы считаем искусством. Мы первые сейчас поставили рилсы в музей, задумавшись над вопросом в рилсах. А это сегодня то, как воспринимают информацию, и то, каким образом ее, собственно, оформляют. Я один раз нечаянно, я не живу в социальных сетях, я их ненавижу, но я случайно где-то кликнул, и у меня пошел вот мой пузырь, разросся, и там было так интересно, чтобы вот наши художники школы Родченко такой создавали. Другие... Я задумалась, есть в рилсах искусство или нет. И дальше я задумалась, а кто определяет, что такое искусство? Кто определяет, что господин Наумов,
да,
писатель? Кто? Каждый. Во-первых, писатели. Потому что у него есть круг. Круг, который физически, это его окружение. И круг, который у него внутри, в голове. То, что вошло туда и как это сказать... В общем, оно ушло в наше бессознательное, потому что вы читали Гоголя, Достоевского, Беккета и так далее. Вот как бы там диалог-то идет внутри этой черепной коробки. И еще есть ли люди, еще есть издатели. То, что для вас издатель, то для художника коллекционер. Сначала художник Кабаков, в своей мастерской создают мусор, инсталляцию из мусора. Приходит, ну там, иногда 10, иногда чуть меньше друзей. Но чье мнение он ценит? Они говорят, во, как интересно. А потом приходят коллекционеры и покупают. И это уже подтверждение, понимаете?
При бесконечной нежности к Ольге Львовне. Ну, во-первых, конечно, я не мог не заметить...
У нас общество взаимных комплиментов.
Что да. Ближе всего к телу писателя не издатель, а любимая женщина писателя. Это во-первых.
Вы знаете, разные бывают писатели.
Может быть, может быть. Второе,
разные музы бывают.
Мне представляют...
Я тоже думаю, что муза важна. Кстати, для художника тоже. Не бывает хорошего художника без хорошей музы.
Мне представляется, что ну, перед Мандельштамом не стоял вопрос ассоциации на слово «печаль». Это образное мышление, которое тоже, в общем-то, воспроизводимо нейронными сетями. Если говорить о том, что они, нейросети в смысле, да, научены на наших текстах и на всем том, что создали мы, я прошу прощения, а мы на чем научены? Мы научены точно на том же самом. Все равно то, что происходит в нашей голове, это коктейль из электричества, так или иначе. Если вот этот вот коктейль мыслей, которые, в общем-то, мы накопили за протяжении жизни, выливается в то, что нам кажется новым, вопрос о принципиальной возможности новизны, он сохраняется все равно. И критерии вот этой новизны и критерии того процесса, который приходит к новому знанию, они нас еще более энигматичны, чем критерии того, что такое искусство. Если какая-то мысль кажется вам новой, это абсолютно не значит, что, в общем-то, она не является коктейлем из того, что вам известно, из чужого, в общем-то, материала. Это не обесценивает ни вашу мысль, ни всю вашу биографию.
Не нивелирует новизну. Почему? Если вы впервые смешали там 4 ингредиента, то это все равно новое.
Для меня лично искусство — это форма любопытства.
Да, да, да.
И эта мысль мне дорога, потому что она как будто бы универсализирует и ставит на один уровень создателя искусства и принимающую сторону, да, собственно говоря. И для того, и для другого очень важен вот этот вот момент любопытства. Новая эта мысль, но я нигде не слышал. Но я уверен, что очень много кто об этом говорил до того. И вот возникает вопрос вот объективности этой новизны, собственно говоря.
Я хочу вот к теме новизны вернуться вот с какой точки зрения. Как раз-таки до прочтения вашей книги мне очень нравилась эта метафора. Сейчас я как-то ее переосмысливаю, но хочу задать вопрос вам про новизну вот с какой точки зрения. Есть такой не очень интересный фильм «Инкогнито» голливудский, ну, такой третьесортный. Но там любопытный сюжет, в общем, быстро. Значит, художник зарабатывает тем, что под известных художников пишет картины, ну, новые, неизвестные. К нему приходит друг и говорит, слушай, ну давай уже как-то вот что-то, чтобы копейки, давай Рембрандта. Он говорит, ты с ума сошел, Рембрандт. Не, ну давай, говорит, один раз сделаешь, все там, изучи краски какие. Он говорит, так уже никто не пишет. Ты, говорит, готовься, хочешь год, я тебя спонсирую, зато ты потом Рембрандт, и мы до конца жизни обеспечены. В общем, все это проходит. Он пишет, значит, там, портрет отца, там, фригийские мотивы, все. А находят, значит, якобы, да, на острове где-то там в Италии этот портрет. И дальше три самых крутых в мире специалиста по Рембрандту, это старый фильм еще до искусственного интеллекта, они должны определить, это Рембрандт или не Рембрандт. И два таких уже, значит, многоопытных, очень-очень пожилых специалиста говорят, что, конечно, конечно, Рембрандт, вот никаких сомнений, все, все вот. А третий специалист, в общем, молодая девушка, там понятно, что у художника с ней роман там случился, она говорит, нет, это не Рембрандт. Совершенно однозначно. И он, этот художник, узнав, что вот она сказала, что не Рембрандт, там где-то с ней знакомится, говорит, скажите, а правда вы делали экспертизу? Говорит, да. И вы скажете, что это не Рембрандт? Он говорит, нет. А это почему? Она говорит, слишком похоже. И вот я, в общем-то, раньше считал, да, что то, что делает и Игорь, слишком похоже. Сейчас я понимаю, что это не так. Видимо. Или все-таки...
Когда вы привели вот эту классную вещь, да, вот этот пример того, что это не Рембрандт, потому что очень похоже, это вопрос задачи, которую ты ставишь нейросети. Как поговоришь, я все-таки возвращаюсь к тому, какой журналист к тебе пришел, такое у тебя интервью получилось. Иногда вообще не получилось. И с нейросетью то же самое. Мы ее можем попросить быть похожим до неразличимости на тексты автора, на которых она учится. У нас, кстати, сейчас вот эта робот-рука стоит, которая печатает на машинке. Она научена на всем объеме текстов Достоевского. И есть тезаурус слов наиболее, да, вот там облак слов наиболее частотно используем. Нейросеть считает это мгновенно. То, на что раньше понадобились бы там десятилетия, посчитать, какие слова у Достоевского наиболее частотные. Вот эти слова там выделены, и ты можешь кликнуть на любое слово, там, гордость, почему-то забор, у Достоевского
да,
много...
Но вот тут вопрос. Она не может выпрыгнуть из этого, а Достоевский живой, настоящий, может.
Да, но знаете, потом... Как... А вы знаете, самым интересным будет то, чего не предполагали художники. Это продление. Потому что вот видите эти длинные полосы, да. То, что нейросеть, наученная на текстах Достоевского, выдает, когда ты кликаешь на то или иное слово, якобы мог бы это сказать Достоевский. А дальше мы хотим применить нейросеть, мы сохраняем все эти тексты, чтобы сравнить то, что выдала нейросеть, с реальными текстами Достоевского. То есть вернуться, сделать обратную петлю. Понимаете, и это будет интересно. У нас есть проекты, где нейросеть, например, описывала жилище человека. И художница спросила, вот как нейросеть видит жилище человека. И нейросеть определяла, какие элементы. Ну, вот как будто мы музеифицируем жилище человека. И это безумно интересно. И она еще и объясняла в диалоге с художником. Это такая поэзия, и такая литература, и такая философия, которую я даже не представляю себе. Она говорит, что в жилище человека чаще всего бывает окно. И там она объясняет, почему окно. И она пишет, что в окне должны происходить не очень важные события. И именно поэтому окно важно. Но если ты читаешь эти тексты, ты просто... Думаешь, с каким философом разговариваю? От нейросеть. Но ей попался удачный собеседник. А когда собеседник неудачный, я с нейросетью пыталась неделю написать оду на день рождения своему замечательному другу. В конце концов, мы делали там газету, которую издавали. Я опубликовала, у меня не получилось с нейросетью ни под Державина, ни под Маяковского, ни под Пушкина. В общем, ужас какой-то был. И я сдалась, напечатала, сказала, все, я вот в этот момент я не верю, что искусственный интеллект нас обгонит. Но когда я вижу, как это получается у других людей, гораздо более изысканно, чем у меня не хватает времени, терпения, чего-то, наверное, потому что ты не всегда хороший интервьюер, потому что задать правильный вопрос – это искусство. У других-то получается лучше, поэтому я верю в то, что искусственный интеллект – он уже сегодня велик, и в самом скором времени он может нас спокойно сможет обходиться, возможно, без нашего динокода. Но мы же должны будем улетать на другую планету. О, это же доказано.
Поживем увидим.
Астрофизики говорят, наша Земля исчезнет. И нам надо будет лететь очень далеко, куда пошли.
Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе, как говорил поэт Лев Александрович.
Да. Дело все в том, что, мне кажется, мы сейчас, когда говорим слово нейросеть, нейросеть, да. Нейросеть, мы создаем какое-то превратное представление, как будто бы это какой-то один универсальный инструмент. Моделей невероятное количество. Вот Ольга Львовна назвала одну из моделей, которую Пиперштейн использовал и так далее. Да. В общем-то, просто меняется писательский навык. Если мы говорим про литературу или навык художника, если мы говорим про художественные произведения. На странице книги «Муза и алгоритм» вы видели, что есть, собственно говоря, опыт точно такой же. То есть предложены произведения, и да, я спрашиваю, кто написал, нейросеть или человек. Я проводил этот эксперимент, да, и тому, и то, что ошибаются. В общем-то, можно с уверенностью утверждать, что просто различать мы не можем. Вот это принципиально просто невозможно. В 2024 году премию Руноская Кутагавы.
Да, это известный пример, да, вы тоже приводите.
Вы, хорошо, что вы его знаете. То есть, в общем-то, и эксперты тоже
не могут. А если бы не 5%, вы знаете этот пример, да. Получила, да. А если бы не 5% текста было сгенерировано нейросетью, а 90%?
Да, я думаю, что результат бы не изменился.
Ей надо дать премию?
Надо.
Это ее книга?
Воля чья? Нет, я думаю, что, конечно, да.
У меня к вам последний вопрос. Только я очень прошу коротко. Я хочу предложить вам такую метафору. Вот Якоб Буркхардт еще в 1855 году говорил, что роспись Сикстинской капеллы – это произведение двух людей. Папы Юлия II и Микеланджело. Ну, потому что папа ему сказал, папа настоял. Вообще папа его, так сказать, чуть ли не заставлял. Да? Вот если это представить себе как метафору, что сегодня в роли папы выступает человек, а в роли такого, ну, подмастерья в данном случае Микеланджело – нейросеть. Только, может быть, в каком-то смысле вот этот вес очень изменился, да? Все-таки там, ну, папа скорее ставил задачу и добивался ее исполнения, но был художник. А вот сегодня мы это, ну, как бы наоборот. Да, человек выступает в роли папы, только вот центр тяжести смещается. Я не знаю, может быть, вам совсем не понравится эта метафора, но вот нет, пришла мне она в голову. Вот вы бы с ней скорее согласились, не согласились, что-то третье.
Если коротко, то да.
Согласились.
Глубоко убежден, что представления папы о результате были значительно дальше от результата, чем представления современного автора, который использует нейросети, о результате вот их творческого тандема.
О, почему вы решили, что папа был умнее?
Нет, это я не про ум, никоим образом.
Я так понимаю, что наоборот.
Наоборот.
Что папе...
Нет, тут просто условия задачи были иные.
На это вопрос.
Слушайте, это продюсерское кино или режиссерское?
Вот ровно
как
так,
бы
да.
Некоторые кураторы ровно думают, так, что они миром руководят, а великая Вишневская, она говорила, я не учу петь, я помогаю проявить голос. Папа проявлял голос Микеланджело? Или как бы водил его рукой, как вот у нас нейрорука там, да, бьет по клавишам. Это вопрос.
Все равно приходим к Сократу.
Приходим.
Который, да, как моя мама говорила, он помогает женщинам рождать детей, так я помогаю мужчинам рождать мысли. Спасибо огромное. Мы сегодня собирались с мыслями, мы говорили об искусстве, о подлинном, неподлинном, об искусственном интеллекте. Мы только начали разминаться, и вот приходится заканчивать. Спасибо, что вы были с нами. Мы обязательно еще раз соберемся с гостями, с мыслями, с вами, дорогие друзья.